Шалом, мы читаем книгу «Зор для всех», 6 том, 410 страница, глава «Эмор», мы на 306-м пункте. Можно скачать материал на сайте Капсио.ЛЛ, также задавать там вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Зор для всех», 6 том, 410 страница, глава «Эмор», 306 пункт. Мы постараемся быть вместе, чтобы свет Зор, Зарайла, повлиял на нас и поднял нас к цели творения. Пожалуйста. 410-я страница, заголовок «И вышел сын израильтянки». 306 пункт. «И вышел сын израильтянки, он же сын египтянина, в среду сынов Израиля». То есть он вышел из общего удела Израиля, из общности всего, из общности веры. «И поссорились в стане сын израильтянки и человек из Израиля. Всякий, кто исходит из нечистого семени, в конце обнаруживает это перед всеми». Кто привел к этому? Нечистота той доли зла, которая есть в нем, ибо нет у него доли в обществе Израиля. 307. И сказано «Слава Творца в сокрытии всего, слава царей в выяснении всего». Слава Творца в сокрытии всего, так как нет права у человека раскрывать то, что не было передано для раскрытия, то, что скрыто Атиком Йомином, то есть относящееся к свойству Гар, как сказано, есть досыта скрывать великолепие, есть досыта раскрывать до того места, где позволено, то есть свойство Вак, и не более. И вместе с тем скрывать великолепие Атик, не раскрывать то, что не позволено, то есть Гар. 308. Есть досыта, указывает на товарищей, знающих пути и тропинки, чтобы следовать по ним путем веры, как подобает. Как, например, поколение, в котором пребывает Раби Шимон, и скрывать великолепие от всех других поколений, которые недостойны есть досыта, чтобы раскрылось это среди них. Но скрывать великолепие, как сказано, не давай устам твоим вести в грех твою плоть. 309. В дни Раби Шимона один человек говорил другому: «Открой уста свои, и пусть прольют свет речения твои». После того, как кончался Раби Шимон, стали говорить: «Не давай устам твоим вести в грех твою плоть». В его дни говорили «есть досыта», после того, как скончался, скрывать великолепие. Когда товарищи сомневались и не могли основываться на сказанном, другое объяснение «есть досыта» — насыщаться тем, что раскрывается, то есть открытой частью Торы, скрывать великолепие, то, что скрыто, скрытую часть Торы. 310. «И назвал открыто сын израильтянки имя Творца и стал поносить. И назвал открыто, как сказано, и сделал отверстие в дверце его, обнаружив то, что было скрыто, словно открыл это. И имя матери его Шелумит, дочь Диври». До сих пор Писание скрывало имя матери его, но как только сказано и назвал открыто, открытое имя матери его. 311. Если бы Раби Шимон не жил в мире, то не было бы права раскрывать, ибо позволено раскрывать лишь тем товарищам, которые находятся среди пожинающих поле, то есть уже проникших в скрытую мудрость и вышедших из нее с миром. И зайдет дух тех, кто собирается раскрыть непосвященным. 312. И поссорились в стане сын израильтянки и человек из Израиля. Человек из Израиля — это сын другой жены отца его, который был мужем Шелумит. В то время, когда этот египтянин вошел к Шелумит в полночь, вернулся муж ее домой, и все раскрылось. И он отдалился от нее, больше не входил в нее. Взял себе другую жену и породил того, который называется человек из Израиля. А порожденный египтянином называется сыном израильтянки. Если они ссорились здесь между собой, каким образом сюда попало святое имя? Почему он проклинал святое имя? 313. Однако у человека из Израиля вырвалось полусоры слова о матери этого сына израильтянки. То есть он назвал ее блудницей. Сразу же и назвал открыто сына израильтянки имя Творца, подобно тому, как сказано, и сделал отверстие в дверце его. То есть он взял последнюю гей святого имени Авая Малхут и стал поносить, для того, чтобы защитить мать свою. Это та Некива, которую он открыл и истолковал имя. Это было сообщено пожинающим поле, счастливая доля праведников, которые знают о происходящем и скрывают его. Поэтому сказано: «Свой спор веди с противником своим, но тайны другого не открывай». И это таит в себе очень глубокий смысл, и пояснить его невозможно. 314. Последнее «Эй» имени Авая была Нуквой, которая питается от двух сторон милосердия и суда, поэтому она взяла оружие царя и начала вершить возмездие, как сказано: «Выведи проклинающего за пределы стана». Поэтому сказано: «Бойтесь каждой матери и отца своих». То есть страх матери предшествует страху отца. Счастливый Израиль в этом мире и в мире будущем. 315. «А сынам Израиля скажи так: всякий, кто будет проклинать божество его, понесет грех свой, поскольку сказано божество его без уточнения, то понесет грех свой и не наказывает его, потому что мы не знаем, кто божество его, которого боится он, один из правителей, один из звезд или один из лидеров мира». 316. Если он закончен и праведник, то он не пробуждал бы их силы. Поскольку он пробудил это, мы подозреваем, что запало в него неверие. Но вместе с тем он не будет предан за это смерти, потому что не истолковывал, кто божество его. 317. Суд оправдывает его. Если он говорил о своем божестве и проклинал его, он может возразить, что это его божество, которое было у него до сих пор. И он своим сердцем тянулся к нему, а сейчас раскаялся, чтобы получить высшую веру. Но если он сказал «Творец Всесильный, Ваэлукем» или «Творец Авая», и тем самым назвал его по имени, то уже ничего не может возразить, потому что это является верой всего, и каждая буква святого имени восходит к полному имени. 318. «И назвал открыто сын израильтянки имя Творца и стал поносить». Но разве человек из Израиля не был мужем Шелумит? Он был сыном мужа Шелумит от другой жены. Они ссорились друг с другом, и он сказал его матери, что та блудница, и что отец его египтянин был убит Моше за поношение святого имени, о чем сказано: «Не думаешь ли убить меня?» Потому что за святое имя, которое назвал он, Моше убил его. Поэтому он использовал это против него, сообщив ему во время ссоры. 319. И об этом сказано: «И назвал открыто сын израильтянки имя Творца и стал поносить. Принесли и привели его к Моше, поскольку он пришел к Моше с обвинениями в том, что тот убил его отца за поношение святого имени. Поэтому и привели его к Моше, когда увидел Моше тот час, и посадили его под стражу. И отец, и сын пали от руки Моше». Это понятно, что мы делаем? Мы постоянно думаем об объединении и надеемся на то, чтобы внутри объединения мы раскрыли высшую силу. Пожалуйста. «Кто будет проклинать божество?» 320. «Всякий, кто будет проклинать божество его, понесет грех свой. Но кто будет поносить имя Творца, будет приговорен к смерти. Сказано: слушай, народ мой, я буду свидетелем тебе». Исраэль, если послушаешь меня, то не будет среди твоего божества чужого, и не будешь ты поклоняться божеству чужеземному, после того, как сказано, не будет среди твоего чужого божества, что сказано, и не будешь ты поклоняться божеству чужеземному. Не будет среди божества чужого, означает, что человек не должен позволять себе войти в себя злому началу, и в каждом, кто желает соединиться с ним, пребывает божество чужое. Ведь как только человек соединяется с ним, он тоже нарушает речение Торы, нарушает веру в святое имя, и приходит затем поклонению божеству чужеземному. Поэтому, если не будет среди твоего божества чужого, то не придешь к поклонению к божеству чужеземному. Это называется дурной верой человека, и не нарушишь веры в святое имя. 321. Поэтому тот, кто будет проклинать божество его, может сказать, что он проклинал божество чужое, то есть злое начало, которое не иногда воцаряется над ним. И мы не знаем, говорил ли он правду или нет. Поэтому только сам понесет грех свой. Однако тот, кто поносить будет имя Творца, будет приговорен к смерти. 322. В таком случае, почему сказано «понесет грех свой», если он имеет в виду злое начало? Разве не должно быть написано бы «и простится ему грех его»? Но это подобно тому, как сказал просто «божество мое», не объяснив, что имеет в виду божество чужое, то есть злое начало. Поэтому нельзя сказать «и простится ему грех его», поскольку существует сомнение. Ведь он проклинал божество его, не уточняя, кто оно. Конечно же, он понесет грех свой, и поскольку не наказывают его, однако тот, кто поносить будет имя Творца, будет приговорен к смерти. Ведь от этого зависит вера всего, и у него нет никакого права возражать, поскольку не может сказать, что имел в виду другое божество. 323. Имя Авая, безусловно, является верой высших в низших и низших, и на этом держатся все миры. И от одной маленькой буквы «Юд» зависят тысячи тысяч и мириады десятков тысяч миров, наполненных сильными желаниями. Поэтому буквы имени Авая связаны друг с другом. И множество тысяч и мириадов миров зависят от каждой буквы. И они поднимаются и устанавливаются с верой Малхут. В них скрыто то, что не постигли высшие и нижние. От них зависит Тора и весь мир и будущий. Этот мир и будущее — единство его и его имени, поэтому сказано «оберегать будут пути свои, будут стеречь уста свои», сказано «не давай устам твоим вести в грех твою плоть». 324. Сказано «да не коснется его рука, ибо непременно будет побит он камнями и сброшен вниз». И скот или человек живых не быть ему, а при протяженном звуке рога могут зайти на гору. Если о горе Синай, такой же, как и остальные горы в мире, когда на ней раскрывается величие святого царя, сказано, да не коснется ей рука, ибо непременно будет побит он камнями и сброшен вниз. Тем более, что если кто-то приближается к царю, если горе Синай человек не может постигнуть, протянуть руку с почтением и страхом, в чем сказано, да не коснется ее рука. Тем более, кто тут протягивает руку свою к царю без всякого почтения по отношению к нему. 325. «Не подходи сюда, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая». От Моше со дня его рождения не отходило святое высшее свечение. И о нем сказано «Не подходи сюда», сказал ему Творец Моше, «до сих пор недостоин пользоваться величием моим, сними обувь твою». Если так сказано о Моше, несмотря на то, что он был близок и пребывал в страхе и святости, то нечего говорить о том, кто приближается к царю без всякого почтения. 326. «Всякий, кто будет проклинать божество его, понесет грех свой. Когда Израиль находились в Египте, они знали о тех правителях мира, которые назначены над остальными народами, и поклонялись каждый своему идолу. После того, как они установили связь веры, и Творец приблизил их к службе, к служению к себе, они отдалились от них и приблизились к высшей святой вере. Поэтому сказано, «Всякий, кто будет проклинать божество его, то есть одного из этих 70 правителей. Хотя это идолопоклонство, все же, поскольку я назначил их правителями, чтобы управлять миром, тот, кто проклинает и позорит их, конечно же, понесет грех свой, потому что в моем подчинении они находятся и действуют, и правят жителями мира. Однако тот, кто поносить будет имя Творца, будет приговорен к смерти. И не сказано, и понесет грех свой, как в случае с этими 70 правителями мира, будет приговорен к смерти. Будет приговорен в этом мире и смерти в будущем. В отношении этих 70 правителей понесет грех свой, потому что порочит деяния рук моих и позорит служителей моих, которых я назначаю. Это запрещено, но за них не должен быть приговорен к смерти. Идя 327, идя по дороге, Раби Шимон и Раби Йоси достигли канала с водой. Вошел Раби Йоси в воду, в одежде своей сказал: «Те исправления водяных каналов и рвов, которые люди совершают на полях своих для того, чтобы провести воду, лучше бы их не было». Как сказал ему Раби Шимон: «Так нельзя говорить, поскольку это служение миру. Человеку нельзя непочтительно относиться к служению к Творцу, даже если при этом наносится вред, тем более, когда эти каналы на полях являются деяниями истинным, то есть находятся в уделе высшего постижения, то есть имеется в виду корень этого исправления наверху. И увидел Всесильный все, что создал, и вот хорошо очень. И увидел Всесильный все, что он создал, написал без уточнения, чтобы включить даже змей, скорпионов и москитов, даже тех, которые кажутся губителями мира. Обо всех сказано, и вот хорошо очень. Все они служители мира, правители мира, и люди не знают об этом». 329. «Пока они находились в пути, увидели одного змея, сказал Раби Шимон: безусловно, он является предвестником чуда. Бросился этот змей вперед, прямо перед ними сцепился с одной эфой посреди дороги. Они стали сражаться друг с другом, и оба погибли. Когда путники подошли к ним, увидели обоих лежащих на дороге. Сказал Раби Шимон: благословен милосердный, явивший нам чудо. И каждый, кто посмотрит на эфу, когда она жива, или эфа увидит человека, конечно же, не спасется от нее, тем более, если приближается к ней. Возгласил об этом: не случится с тобой беды, несчастья, и не приблизится к шатру твоему. И все это посылает нам Творец, и мы не можем непочтительно относиться ко всему, что Он делает. Поэтому сказано: добр Творец ко всем, и милосердие Его на всех созданиях. И сказано: возблагодарит тебя Творец все создания твои». Есть о чем спросить? Да, Орен.
Рав, мазе тфила лифней тфила.
Рав, что такое молитва перед молитвой? Называется подготовка к молитве, называется перед молитвой. Например, я не знаю, о чем молиться, я молюсь о том, прошу, чтобы знать, о чем молиться. А если мы просим свойство отдачи, это будет молитва перед молитвой, предваряющая молитву? Нет, просто молитва. Спасибо. Было написано здесь, что все, что служит Творцу, даже если это вредит, да, каждому для всего есть место. Все они посланники. И разуму можно это понять, но желание получать, когда видит что-то вредящее, так не чувствует. Да, все, к чему мы относимся, ко всем явлениям нашего мира, исходя из желания получать, что хорошо, что плохо, это естественно. И это еще перед тем, как мы выясняем это, как мы действительно должны относиться к этому. Если человек действительно относится ко всему миру, как ко всему, что принадлежит Творцу, он относится и к добру, и к злу равным образом. Потому что нету разницы между добром и злом. Даже зло еще больше на нас влияет, чем добро, более продвигает, более... Это творение, я создал злое начало. мы должны относиться к этому с почтением. Мы видим, что Яков благословляет фараона. Он ангел? Да. Кто там хотел? Как относиться к жизни, если добро и зло — это одно и то же? Как относиться к тому, что есть боль или еще что-то? Неважно что. Ты не знаешь, что такое добро, что такое зло. Ты даешь своему телу решить. А это неправильно. Откуда ты знаешь, что это зло? Ну, скажем, у меня сейчас болит нога. Откуда я знаю, это хорошо или плохо? Я, настолько я понимаю, нужно сказать, что это хорошо. Почему? Потому что если бы я не чувствовал боль, я бы еще больше бы навредил ей. А так я забочусь, иду к врачу. То есть боль — это хорошо или плохо? Боль говорит о том, что что-то не в порядке. Это материальная боль, да, и духовная роль, душевная. Так и здесь. Нет того, что построено, создано без причины, без надежды исправления, потому что Творец видит начало творения и конец творения и совмещает эти две точки вместе. И внутри то, что между ними получается, это только для того, чтобы привести человека от начала творения к концу творения, к исправлению. И по пути есть путь Торы, путь страданий, более хороший, менее хороший, более приятный или менее, но у всего есть четкая причина, которая, собственно, приводит человека к исправлению. Тут просто зависит, каким путем. Да. Я, например, сейчас посреди дороги у меня пробито колесо, я не успеваю на урок, много всяких проблем. Как относиться выше этого к реальности, что это все приходит свыше, тебе нужно терпение решить эти проблемы, все, что выйдет, выйдет, и принять это так, как ты принял бы это от Творца, от кого еще? Так вот, таким образом. А где тогда? Так слышится, что невозможно, то есть если противится тело, так ты должен противиться телу, которое противится. Хорошо. Да, амну. Рав, во многих местах упоминаются чудеса. Что нам показывают эти чудеса в книге Зоры, откуда они пришли? Чудеса — это такие действия, в которых мы не видим или причины, или следствия. То есть не, мы не видим, каким порядком оно действует. Мы не знаем, где чудо, где... Если бы мы не знали, что такое электричество, и вдруг зажигается свет, как солнце, это чудо, конечно, чудо. Да. Все это зависит от постигающего. То есть чудеса — это то, что неизвестно. Мы ничего не понимаем, Зор. Нет, это не чудеса, это просто скрыто. А чудеса — это когда что-то проявляется не на этой ступени, когда я не вижу ни причины, ни следствия, а вдруг это приходит, и я называю это чудом. Это выше природных явлений. Но только потому, что я не чувствую, не понимаю, не вижу полной картины. В материальной нашей жизни понятно, что это не зависит от... Нету чудес. Это только относительно человека, который постигает более или менее. Не более того. Теранс. Рав, кто здесь скрыт, Творец или товарищ? Скрыт? И то, и другое. за... товарищ Скры тоже я не вижу, не чувствую, не понимаю, кто он и что он. Также сам по себе человек скрыт, он не знает, кто он. Что мы видим? Мое тело я вижу. Мы не видим. А Творец не то, что он скрыт. Он раскрывается только через людей. Только через объединение между людьми он раскрывается. Я спрашиваю, потому что... Первое, то, что ты видишь, когда ты соединяешься с товарищами, ты видишь величие товарищей. Когда соединяешься с товарищами, ты видишь, получаешь свечение, и ты видишь величие товарищей, насколько они велики. А до этого ты не видишь этого. Например, утром на семинаре мне товарищу удалось объяснить мне то, что Рав, не удалось мне понять от Рава. Конечно, да. Даже я лучше понимаю, когда говорят товарищи, объясняют мои слова. Они понимают лучше, чем я. Что я хотел сказать, чем я сам понимаю. Да, это так? Так написано. От всех своих учеников я научился. Почему? Потому что я не слышу товарищей, я слышу, как Творец говорит через них. Поэтому я, когда слышу это от них, если бы я не знал, что это Творец говорит через них, я бы думал, что как? Я должен их учить, они должны меня
обучать.
То, что я хочу сказать, что я нахожусь рядом с людьми, у которых есть бесконечное величие, и мне не дается увидеть. И мой вопрос, что должен раскрыть? Величие товарищей или величие Творца? Ты должен раскрыть, что у тебя есть... дело только с Творцом, а все люди вокруг тебя и вообще весь мир вокруг тебя — это просто облачение, обертка для того, чтобы раскрыть его. Да?
Шалом, Рав. Иногда дома были такие ситуации, когда я пытался слушать Зор, и я вроде бы во время урока понимаю, о чем идет речь, урок заканчивается, и я ничего забыл.
Лифаним басман шура не шамати это зор, вы ахарай шур ло захарти шум девар мя шур.
Потом иногда пытался записать, но после урока я даже не понимал, что там написано.
Лифаним инситили ршом и взавали ахарай шур ло иванти марашум.
А позавчера здесь сидел рядышком товарищ и спрашивает, а почему ты у Рава на иврите не спрашиваешь? Ты же знаешь иврит, ты читаешь на иврите.
Хотя
я знаю только половину алфавита. Я сегодня общался со своими товарищами из Киева старшими. Они смеются и говорят, скоро это у тебя закончится.
היום הוא דיבר עם החברים שלו בקייב, שהם אומר גדולים, והם שחקו עליו, אמרו שאוטוטו יסתיים את החופש כאן.
Можешь спросить у Рава, как тебе там дальше себя вести.
אתה יכול לשאול את Рав, איך להתנהג הלאה.
נדבר על זה. Ну, мы поговорим об этом.
נדבר על זה. מה להגיד לך?
Поговорим. Что сказать тебе? Сиди, слушай, впитывай все, что ты слышишь. Все образуется. Ты даже не знаешь, что в тебя входит. Затем это начнет работать. Ну, дальше. Вопрос от Гильермо из Колумбии. Рекомендуется ли слушать уроки Зор на иврите, даже не понимая, вместо того, чтобы слушать на своем языке? Есть ли польза слушать Зор на своем языке? Все-таки стоит слышать на своем языке. На своем языке. Но если он не знает, если нет на его языке, ну, скажем, я не знаю, венгерский там, и даже итальянский, я не знаю, есть ли перевод. Есть у нас, мы только заботимся официально на четыре, переводим на четыре языка: русский, английский, иврит и испанский. Четыре языка. Мы обучаем только на четырех языках, иногда семь. Ну, это уже... Но стоит слушать на языке, который он понимает, а если нет, тогда на иврите. Игорь из Харькова пишет: «Рав, мы уже на конгрессе, состояние высокое. Как можно не упустить это в эти дни?» Я не знаю, что вам сказать. Как можно не упустить? Постоянно стараться быть на связи с Конгрессом, пройти все материалы Конгресса, быть вместе с местной группой физической, очень желательно, и так продвигаться. Нет ничего больше. А все остальное это зависит от вклада. Насколько это возможно, приходить, быть среди товарищей и пытаться чувствовать их, как мы все находимся вместе, таким очень близко друг к другу. А все остальное мы постараемся, чтобы получилось. Да. Даниэль из Бершевы. Сам Творец напоминает нам о нет никого, кроме Него. Секунды назад не было никакой мысли о Нем и о товарищах, а сейчас пришла такая мысль. Это работа Творца. Это работа Творца. Хорошо? Да. Если приходит какая-то беда к товарищу, как я могу помочь самым лучшим образом? Прежде всего, нужно не отдаляться, насколько это можно, и участвовать в этой проблеме, как это происходит, как будто происходит со мной. Затем нужно укрепить его в том, что нет никого, кроме него, что Творец пытается его встряхнуть, чтобы он поднялся выше знания, верой выше знания. Все приходит от Творца. Помогать ему не отключиться от Творца. Помогать не словами, когда ты ему у него забираешь все его усилия, а так мыслями вокруг. Вся наша проблема, когда у нас беды, мы погружены в эти беды, а мы должны быть погружены в нет никого, кроме Него, в причину, а не в само следствие, в саму эту беду. Ну и все. И этим помогай ему. Хорошо.
Ну, кадима.
Ну, вперед. Мы продолжаем 414 страница, 330 пункт, «Лилия и роза». Сказано: «Я лилия Шаронская, роза долин. Насколько же любима Кнессет Исраэль Малхут Творцом? Ведь Творец прославляет ее, и она прославляет его всегда. И всегда она воздает многочисленные восславления, воспевания царю. Благословена доля Израиля, удел которых принадлежит святой стороне, как сказано: ибо доля Творца, народ его, Яков единственный, удел его». 331. «Я лилия Шаронская, это Кнессет Исраэль Малхут, называемая лилией, и она пребывает в великолепии и красоты в Эдемском саду, чтобы быть насаженной, Шаронская, потому что она воспевает Шара и восславляет высшего царя Зарампина. Еще одно объяснение Ялиния. Шаронская Малхут должна питаться живительной влагой глубокой реки, являющейся источником рек, то есть бины. Как сказано, Шарон уподобился пустыне. Шарон означает «равнина». Лилия, растущая на равнине, жаждет воды, потому что солнце сжигает ее. 323. Роза долин, которая находится глубже всего. Роза долин, как сказано, из глубин я воззвал к тебе, Творец. Лилия Шаронская, она из того места, откуда исходит живительная влага рек, и они не иссякают никогда, то есть из места раскрытия бины. Роза долин — это роза того места, которое называется самым глубоким, скрытым со всех сторон и скрытым этого места бины. 333. Вначале Малхут — зеленая лилия с зелеными листьями, а затем она — роза, у которой два цвета — красный и белый. Роза с шестью листьями. Роза, которая изменяет свои цвета, меняет свой цвет с одного на другой. Вначале, когда она желает слиться с царем, она называется линией. После того, как слилась с царем в поцелуях, называется роза, потому что сказано «губы твои словно розы». Роза долин, которая меняется и изменяет свои цвета. Иногда в хорошую сторону, а иногда в плохую. Иногда в сторону суда, иногда в сторону милосердия. Два состояния есть у Малхут. Первое, она находится в свойстве два больших светила, то есть на одной ступени с Зарампином. При этом цвет его зеленый, а она такая же, как он, без хасадим. Получает тогда от левой линии бины, а Зарампин от правой линии бины. Она отделена от Зарампина, слита с биной, и у нее есть хухма без хасадим. Она должна соединиться с царем, чтобы он дал ей хасадим. Тогда она называется лилией. Второе. После того, как она спустилась из бины и уменьшилась, и у нее нет ничего своего, и она соединяется с Рампином, и все получает от него, тогда она называется розой, то есть она изменяется, переходя от первого состояния ко второму. Лилия пребывает в великолепии красоты Эдемского сада, чтобы быть насажденной, то есть в первом состоянии Малхут слита с биной, и у нее есть хохма, которая является всей красотой Малхут. Однако она должна быть удалена из бины, уменьшиться и быть насажденной повторно, не ниже Хазазарампина, и тогда она приходит во второе состояние. Поэтому сказано, что она должна питаться живительной влагой глубокой реки. Так как в первом состоянии она представляет собой хохму без хасадим, и должна получить питание от свойства хасадим, называемое воды. У Лилии Шаронской это... Лилия Шаронская — одно из тех мест, откуда исходит живительная влага рек, то есть она слита со свойством, которое открыто в бине, свойством левой линии, от которой она получает хохму даже после того, как она проявляется, оставаясь с раскрытым миром. Роза долины — это роза того места, которое называется глубоким самым, то есть она питается от скрытого места в бине, правой линии, закрытой от хохмы, получает все через Зарампин. Вначале Малхут — зеленая лилия с зелеными листьями, то есть в первом состоянии находится на уровне Зарампина, цветом которого является зеленый, и она равна ему, без хасадим только. Затем она роза двух цветов, красного и белого, то есть не имеется хохма и хасадим, суд и милосердие. И она получает от Зарампина, мужа своего, роза с шестью листьями, то есть в ней имеется шесть сферот, хагатный, роза, которая меняет свои цвета, то есть изменяется от перехода, переходя от первого состояния ко второму. Нарушение запрета древопознания. 334. Увидела жена, что дерево хорошо для еды, что оно услада для глаз. Жители мира не знают и не замечают этого и не интересуются. В час, когда Творец создал человека и наделил его высшим величием, тот просил у него слияния с ним, чтобы раскрыть единого в едином сердце, в едином месте слияния, чтобы не претерпевало оно изменений, и перемен никогда, и пребывать в этой связи единой веры, с которой все соединяется, как сказано, и древо жизни посреди сада, то есть быть слитым с рампином, называемым древом жизни, в котором нет разделения на добро и зло. 335. Затем они отклонились от пути веры и оставили единого дерева, высшее из всех деревьев, древо жизни, зарампин, и хотели прилепиться к месту, в котором происходят изменения и перемены от одного вида к другому, от добра к злу, от зла к добру, то есть к древу познания добра и зла, и не опустились сверху вниз, и внизу стали связаны с многочисленными изменениями, и оставили высшего, который един и не изменяется никогда. Как сказано, Творец сделал человека прямым, и они же пустились в многочисленные расчеты. То есть прилепились к древу познания, в котором есть множество изменений. Тогда их сердца в этой стороне полностью переменились. Сердце переменилось, то есть они были обращены иногда к добру, иногда к злу, иногда к милосердию, иногда к суду. Точно как то свойство, к которому они прилепились. И пустились в многочисленные расчеты и стали связанными с ними. 336. Сказал ему Творец: «Адам, ты оставил жизнь и связал себя со смертью. Жизнь, как сказано, и древо жизни внутри сада, то есть древо, которое называется жизнью, так как держащийся его никогда не отведает вкуса смерти, и связал себя с другим деревом, и теперь смерть будет сопутствовать тебе, как сказано, ноги ее не сходят к смерти». Поэтому и он, и весь мир были осуждены на смерть. 337. Если он прегрешил, почему весь мир был осужден на смерть? Час, когда Адам поднимался на ноги, видели его все создания, трепетали перед ним и тянулись за ним, подобно рабам пред царем. И он сказал им: «Идемте поклонимся, склонимся и преклоним колено перед Творцом, Создателем нашим». И все пошли за ним. После того, как увидели Адама, поклоняющегося древу познания и соединяющегося с ним, все потянулись за ним, и поэтому он навлек смерть на себя и на весь мир. 338. Тогда Адам претерпел много видов изменений, иногда в хорошую сторону, иногда в плохую, иногда в сторону гнева, иногда спокойствия, иногда в сторону суда, иногда милосердия, иногда к жизни, иногда в сторону смерти. И никогда он не пребывал в устойчивой форме в одном из этих состояний, ибо так влияет на него древо познания. Поэтому оно называется пламя обращающегося меча, с одной стороны от другой, от добра к злу, от милосердия к суду, от мира к войне. Обращается он, каждая из сторон называется добром и злом. И об этом сказано: «Древо познания добра и зла нельзя тебе есть». 339. «И высший царь, чье милосердие проявляется над созданными им, наставительно сказал ему: от дерева познания добра и зла нельзя тебе есть. И он не брал от него, но потянулся за женой своей, был изгнан навсегда. Ведь жена его поднимается в это место, но не более, и жена навлекла смерть на всех». Когда Малхут находится в состоянии судов, она называется древом познания добра и зла. Если удостоится, то добро, если не достоится, зло. И было указано ему, чтобы не притягивать от нее хохму сверху вниз, ибо тогда умрет. Однако Адам прилепился к дереву жизни, к своему корню, зарампину, а Хава прилепляется к Малху с стороны милосердия, слитой с древом жизни, то есть когда хохма в ней светит снизу вверх. Поэтому сказано: ведь жена его поднимается в это место, в Малхут, называемую древом познания. Но когда она слита с зарампином, то называется древом жизни, как и он. Но она взяла от него, когда Малхут была отделена от зарампина, точнее, притянув сверху вниз, отделилась от зарампина и стала для них смертью. Как сказано, ноги ее не сходят к смерти. 340. «О будущем мире сказано: ибо как дни дерева, дни народа моего, как дни дерева, древа жизни. И в то же время сказано: уничтожит он смерть навеки, и оттрет Творец сильные слезы со всех лиц». Нет вопросов, да? Было написано: оставил жизнь и прилепился к смерти. Что это? Это отдача ради получения. А как оставляем смерть и приявляемся к жизни? Это высшая сила. Мы можем делать всевозможные действия в группе, призывать высшую силу, которая нас вытаскивает. Если мы даем достаточную работу, чтобы свет достаточно светил, этого достаточно, чтобы вытащить нас из злого начала, из изгнание в избавление, к свободе. Да. Если нет разницы между добром и злом, то добро и зло не существует. Нет разницы между добром и злом, если ты прилеплен к Творцу. А что остается? Ничего не остается, только твое слияние с Ним. Потому что также и с помощью зла, и с помощью добра ты привел себя к слиянию. А если все в моем восприятии реальности, если вы меня постоянно бьете, это хорошо ли развитие? Нет такого, я вот это делаю и все. Нет. Я должен исправить себя хорошо для развития. Хорошо. Сколько? Зависит от того, какой человек, какие условия. Я говорю о вас. Я говорю Раву. В моем восприятии реальности вы распространяете каждый день. Это хорошо или плохо? Кому это хорошо? Для развития. Для развития кого? Мира. Так скажи мира. Для мира это хорошо. Ну что ты спрашиваешь? Я не понимаю. Не понимаю, есть ли вообще духовный корень у добра и зла? Есть ли духовный корень? Конечно, есть. У всего есть духовный корень. Какой шорош? Духовный. Все, что существует, у него есть духовный корень, потому что оно существует. Твои вопросы непонятны. Продолжаем. 416 страница, первый пункт. «Костричь его на жертвеннике всю ночь до утра». И говорил Творец Моше на горе Синай так. «Говори сынам Израиля во всесожжении Ола». В стихе говорится «К нас Исраиль, мы объясним, что поднимается, соединяется с именем, совершенным в Зевуке». Два. Это всесожжение на костричь его на жертвеннике всю ночь, когда наступает ночь, и ворота закрыты, пробуждаются в мире нижние суды, и ходят и бродят ослы, ослицы и собаки. И первая стража — осел ревет. А собаки и ослицы не бродят и не ходят, а с их помощью наводят чары на людей. Например, Билам, который ехал на свои ослицы, в это время все жители мира спят, а нижний жертвенник, который снаружи, это Малхут, которая, когда она наполнена судами, горит. Три. В полночь пробуждается северный ветер. Из нижнего жертвенника, то есть из Малхот, выходит пламя, и раскрываются ворота. А нижние суды, то есть суды Нуквы, собираются в свою Нукву. И это пламя ходит и бродит, и открываются ворота райского сада, пока это пламя не приходит, не разделяется на несколько сторон света, и не входит под крыло петуха, и он кричит. 4. В это время Творец пребывает между праведниками, и Кнессет Исраэль восхваляет Творца, пока не наступает утро. Когда наступает утро, они беседуют друг с другом в единении, это третья стража. Жена беседует с мужем, как сказано, на кострище его на жертвеннике всю ночь. То есть ночь она сжигает своими судами до утра, ибо утром суды и пламя успокаиваются. И тут пробуждается Авраам, то есть Хесед в мире, и он успокоение для всех. Путь празднует, пусть празднует земля субботу Творцу. 5. После того, как вошли сыны Израиля в землю Израиля, не было в ней нижних судов, судов Нокук на Истесраэль, то есть Малхот, была в спокойствии на крыльях Херувима, в это время было у нее успокоение от всего. Ибо сыны Израиля не засыпали, пока не приносили жертву, установленную в межвечере, и уходили суды. И было у нее успокоение от всего, ибо сыны Израиля не засыпали, пока не приносили жертву, установленную в межвечерье, уходили суды, и жертва всесожжения сжигалась на жертвеннике. Тогда наступало у них успокоение от всего, и была она ничем иным, как женой для мужа своего. Как сказано, пусть празднует земля субботу, то есть отдых без судов, пусть празднует земля субботу Творцу, абсолютно без судов. 6. Если купишь раба еврея, то 6 лет будет служить, ибо в любом обрезанном сыне Израиля есть отпечаток святости, есть в нем отдых на 7-й день, ибо ему принадлежит этот 7-й год, шмита, то есть малхут, чтобы отдыхать в нем. Это называется суббота земли. Несомненно, есть не свобода от хлепот, если есть не отдохновение от диких одним судов, потому что суббота — это всеобщий отдых, так как 7-й год — это всеобщий отдых для духа и тела. Поэтому сказано, 6 лет будет служить, на 7-й он выйдет на волю. 7. Эй, это отдых для высших и нижних. Поэтому есть верхняя Эйдеавая, то есть Бина, и нижняя Эйдеавая, то есть Малхут. Верхняя Эй — это отдых для высших, нижняя — это отдых для нижних. Верхняя Эй 7 раз по 7 лет или 49 врат Бины. Нижняя Эй только лишь 7 лет. Нижняя называется Шмита, верхняя — Ювель. Мохин — свечение Хохмы, несут отдохновение, а свечение снизу вверх — это тоже отдохновение. Источник свечения Хохмы находится в верхней Эйдеавая, то есть в Бине, и оттуда ничего не переносит, не переходит к нижним, только лишь Малхут получает от нее. Ярмо Высшего Царства, 8. Если рассмотреть эти вещи, все это одно. Мохин де Ювель, то есть Бина, светят в Шмиту, то есть Малхут. Поэтому сказано, пусть празднует земля субботу, ибо во время отдыха земли рабы должны отдыхать, поэтому на 7-й день на волю выйдет на волю даром. Даром, то есть ничего не дает своему господину. 9. Сказано, мы помним рыбу, которую мы ели в Египте, даром. Даром, то есть без благословения, ибо не было на нас в Египте высшего ярма. Рабы свободны от ярма высшего царства, поэтому свободны от заповедей. Ярмо высшего царства — это как с тем быком, на которого вначале кладут ярмо, чтобы работать на нем и взять от него добро для мира. А если он не принимает на себя ярмо, он не делает ничего. Так и человек должен вначале принять на себя ярмо Небесного Царства, потом работать с ним как следует. Если он изначально не примет на себя этого ярма, он не сможет работать. 10. Написано, «Служите Творцу в страхе». Как сказано, начало мудрости Хохмы — страх пред Творцом. Это царство Небесная Малхут, ибо Малхут называется страх, поэтому это ярмо Царства Небесного, и поэтому это начало всего. Ибо Малхут — это первая сфера снизу вверх. Сначала накладывают ручные тфилин, то есть Малхут, а затем головные тфилин, то есть Зерампин. Ибо через Малхут человек входит во всю остальную святость. Если у него нет, высшая святость не пребывает в нем, как сказано. С этим войдет Арон в святилище. 11. И это не пребывает на том, ярмо это не пребывает на том, кто привязан к другому, и поэтому рабы освобождены от ярма Царства Небесного, ибо они привязаны к своим хозяевам. А если они освобождены от этого ярма, они освобождены от остальных заповедей, ибо остальные заповеди не возлагаются на человека, пока нет у него этого ярма. Потому сыны Израиля в Египте ели даром. Так же и здесь выйдет на волю даром, ибо был он рабом, и все, что он делал, было даром, без ярма высшего царства. И несмотря на то, что дела его были впустую, он выйдет на волю и будет у него отдых. 12. После того, как он вышел на волю, и у него есть отдых, ему дают ярмо из того места, которое вывело его на волю, то есть из 7-го года, или Малхут. Если человек отказывается выйти на волю, как сказано, но если скажет «раб, люблю моего господина», это без сомнения ущерб Малхут, ибо оставил он ярмо высшего царства и принял на себя ярмо своего господина. Поэтому сказано, то приведет его господин к суде, Келуким подведет его к двери, то придет его господин Келуким к тому месту, которому нанес ущерб, то есть Малхут, подведет его к двери или 13. Подведет его к двери или к косяку, ибо Малхут — это высший вход, возможность очистить через нее Зерампин, и она называется косяк Мезуза. Поскольку он намеревался нанести ущерб Малхут, как сказано, и проколет его господин ухо его шилом, и тот будет служить ему вовек. То есть раб будет у ног своего господина до 50-го года ювеля. И проколет его господин ухо его. 14. Зачем проколет он ухо его? Слышание зависит от Малху, действие наверху в бине. Поскольку сыны Израиля, когда они были, подошли к горе Синай, в любви своего сердца приближались к Творцу, поставили действие раньше слышания. Ведь слышание вначале, а действие потом. Однако слышание зависит от Шмиты 7-го года, то есть от Малхут. Поэтому раз раб испортил это слышание, слух его будет поврежден, и в нем останется изъян, и он останется рабом своего господина, только если приблизится к тому месту, которое он испортил, и будет поврежден перед ним, и останется в нем изъян. Поэтому сказано, то приведет его господин к Элоким, без дополнительных определений, что указывает на Малхут. Поэтому пусть празднует земля субботу Творцу, то есть чтобы не испортили ее рабством. И это отличается от большинства мест, где слышание — это бина, а действие — это Малхут. Шмита и Ювель. 15. 6 лет засевай твое поле, а в 7-й год суббота покоя будет для земли суббота Творца. В 7-й оставляй ее в покое, шмите, и не трогай ее, чтобы питались нищие народа твоего. Нищие зависят от Малхут, то есть шмиты, поэтому оставь им, оставим, чтобы они могли есть. Поэтому тот, кто жалеет нищего, приносит мир в Кнессет Исраэль, ибо нищий зависит от нее, и добавляет благословение в мир, и дает радость и силу справедливости, то есть Малхут, которая дает благословение Кнессет Исраэль. 16. И в 7-й год суббота покоя, это заповедь повелевает отдыхать 7-й год, а после этого отдыхать на 7-й день, а после этого отделять деньги в 7-й день, после этого отчитывать 7 раз по 7 лет, и выйдет у тебя времени 7 этих субботних лет 49 лет. Все эти 7-е со стороны Шхины, то есть Малхут, которая называется 7 через праведника, то есть Исода, который 7-й от Бины, а Малхут Батшева, дочь 7-й со стороны Высшей Имы, то есть Бины, которая светит ей, ибо Бина 7-я, считая снизу вверх, 17. 7 имен. Алиф Бет Гимель, Ют Тав Цади, Куф Рейш Айн, Шин Тет Нун, Нун Гимель Далит, Ют Кав Шин, Бет Тет Рейш, Цадик Тав Гимель, Хет Куф Бет, Тет Нун Айн, Ют Гимель Ламет, Пей Зайн Куф, Шин Куф Вав, Цадик Ют Тав. И в них 42 буквы, и всего букв и слов 49, 42 буквы и 7 слов, высшее имя, то есть бина. Это 50-й год, о котором сказано «возгласите свободу», ибо в ней, благодаря получению своих мохин, будет нижняя шхина, то есть Малхут, которая называется «Земля свободы», и искуплением и отдыхом для сынов Израиля, ведь сказано о них, и будет потомство твое, как прах земли, то есть Малхут. Ну, оставим это. 18-й пункт.
Amen.